Слог шестой, в котором важную роль играют хвост и уши. Особый поезд номер 369 бис ожидался ровно в полночь, и можно было не сомневаться, что эшелон прибудет минута в минуту. А графики его следования Фондорину телеграфировали с каждой станции. Состав шел по Зеленой улице, вне всякой очереди. Грузовые, пассажирские и даже курьерские уступали ему дорогу. Когда мимо обычного поезда, беспричинно застрявшего где-нибудь в Балагом или Твери, проносился паровоз с одним единственным купейным вагоном, бывалые пассажиры говорили друг другу: «Начальство поспешает. Видать, в Москве какая-нибудь заковыка». Окна секретного вагона были не только закрыты, но и плотно завешаны шторами. На всем пути следования из первой столицы во вторую 369 бис остановился всего один раз, для заправки. Да и то не более чем на четверть часа. Встречали таинственный поезд на маленьком подмосковном полустанке, окруженном двойной цепочкой железнодорожных жандармов. Моросил мелкий противный дождь, фонари раскачивались под порывистым ветром, отчего по перрону шныряли вороватые и нехорошие тени. Ирас Петрович прибыл за 10 минут до назначенного времени, выслушал доклад подполковника Данилова о принятых мерах предосторожности, кивнул. Надворный советник Мыльников, извещенный об ожидавшемся событии всего час назад, инженер заехал за ним безо всякого предупреждения, весь извертелся. Несколько раз обежал платформу, возвращался к Фондорину и все спрашивал. «Кого ожидаем?» «Увидите», — коротко отвечал Ирас Петрович, то и дело поглядывая на свой золотой бригет. Без одной минуты 12 из темноты пронесся протяжный гудок, потом засветились огни паровоза. Дождь полил сильнее, и камердинер раскрыл над инженером зонтик, нарочно встав так, чтобы капли стекали Мыльникову на шляпу. Взбудораженный Евстратий Павлович, впрочем, этого не замечал, лишь поежился, когда холодная струйка проникла за воротник. — Начальник вашего управления, да? — спросил он, разглядев купейный вагон. — Шеф корпуса? — и понизив голос до шепота. — Неужто сам министр? «Убрать посторонних!» — крикнул Фондорин, заметив в дальнем конце перрона обходчика. Грохоча сапогами, жандармы бросились выполнять приказ. 369 бис остановился. Когда затих железный лязг и скрежет тормозов, до слуха приосанившегося и сдернувшего котелок Мыльникова донесся странный звук, очень похожий на бесовские завывания, терзавшие по ночам больные нервы Евстратия Павловича. Мыльников замотал головой, отгоняя чертовщину, но вой усилился, а вслед за ним явственно донесся и лай. Со ступенек браво скатился офицер в кожаной тужурке, откозырял Фондорину и вручил ему пакет, на котором чернела загадочная надпись. «СПППЕВПАПОРОППСПС». «Что это?» — дрогнул голосом Мыльников, заподозривший, что все это ему снится. И ночное явление инженера, и поездка под дождем, и собачий лай, и непроизносимое слово на конверте. Эраст Петрович перевел аббревиатуру. Состоящая под почетным председательством его высочества принца Александра Петровича Ольденбургского российское общество поощрения применения собак к полицейской службе. Хорошо, поручик, можете выводить. Фургоны ждут. Из вагона один за другим стали выходить полицейские, каждый вел на поводке по собаке. Были тут и овчарки, и ризеншнауцеры, и спаниели, и даже дворняги. «Что это?» — растерянно повторил Евстратий Павлович. «Зачем?» «Это операция «Пятое чувство».
«Пятое? Какое такое «пятое»?»
«Обоняние». Подготовка операции «Пятое чувство» была осуществлена в наикратчайшие сроки и заняла немногим более 2 суток. В депеше от 18 мая, так поразившей опытного полицейского телеграфиста, Фондорин писал своему начальнику: «Прошу срочно собрать принцевых собак, подробности дополнительно». Ирас Петрович был горячим сторонником и отчасти даже вдохновителем, начиная принца Ольденбургского, который задумал устроить в России настоящую научно организованную полицейско-собачью службу по европейскому образцу. Дело было новое, малоизученное, но сразу же поставленное на широкую ногу. Для того, чтобы натаскать хорошего пса на определенный запах, довольно нескольких часов. Из лаборатории артиллерийского управления было выделено потребное количество шимозы, и началась работа. 54 полицейских инструктора тыкали своих мохнатых помощников носом в желтый порошок, звучали укоризненные и одобрительные возгласы, разносился заливистый лай, на клыках весело хрустел сахар. Запах у меленита был резкий. Ищейки легко распознавали его даже среди мешков с москательным товаром. По окончании краткого курса обучения питомцы его высочества разъехались в служебные командировки. 28 псов на западную границу, по 2 на каждый из 14 пропускных пунктов, остальные спецпоездом в Москву в распоряжении инженера Фондорина. Днем и ночью в 2 смены переодетые поводыри водили собак по вагонам и складам всех железнодорожных линий Первопрестольной. Мыльников в фондоринскую затею не верил, но вмешиваться не вмешивался, наблюдал со стороны. Собственных идей по поводу поимки японских агентов у надворного советника все равно не было. На 5-й день в кабинете, где Эраст Петрович изучал наиболее уязвимые места Транссиба, помеченные на карте красными крестиками, наконец раздался долгожданный звонок.